Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Елена Глещинская. У микрофона. Лена, здравствуй.
Привет.
Сегодня будем говорить о зеленом и о зеленых. Дело в том, что европейские власти договорились к 2050 году сделать страны Союза климатически нейтральными. При этом в ЕС понимают, что на Европу приходится всего 8% выбросов СО2, и сокращение даже этого числа большого эффекта не окажет. Поэтому европейцы готовы сотрудничать с другими странами и заниматься, так сказать, зеленой дипломатии, чтобы это не значило. Но вот получится ли добиться реального сокращения выбросов и сделать города климатически нейтральными, вот в этом сегодня и будем разбираться. С нами на связи Владислав Сурин, архитектор-урбанист, автор YouTube-канала «Урбанистика». Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, Елена, здравствуйте. Меня слышно, да?
Да, вас прекрасно слышно.
Ну, хорошо. Я скажу так. В отличие от своих коллег, например, Аркадия Гершмана или Алексея Радченко, я человек попроще, я немножко про лайфстайл-блогинг и так далее. Поэтому у меня немножко такая вот общая картина по поводу этого всего.
Давайте.
И я не обращаю внимания на детали, я смотрю именно, да, вот на картинку. И мы все привыкли относиться к этим обещаниям, стратегиям, дорожным картам даже, если можно так сказать, довольно скептически. Однако, если мы посмотрим на Евросоюз 10 лет назад и сейчас, это все-таки немного разные вещи. Если мы посмотрим вот на Париж, амбассадора всего этого движения 10 лет назад и сейчас, это тоже, ну, изменения, скажем так, ощутимы. Их можно прощупать, можно туда приехать и посмотреть, как это все работает. Ну, существует очень много, скажем так, фотографий было до и после. Вот, я это все к чему веду. Все, о чем они говорят, это значительный передел экономики, но если так вот глобально посмотреть. Несмотря на то, что у них даже есть под это базис. Но звучит это все громко, да? Даже вполне вероятно, у них это не получится. Но я всегда обращаю внимание на одно. У них есть интенция это делать, у них есть это самое желание. Если... Я даже не знаю. Если у них получится, мне кажется, у них получится привести этот план в жизнь, по крайней мере, большую его часть. Да, они не доделают это все до конца, да, они не, это все будет выглядеть не так красиво, как они это все описывают, но они сделают самое главное. Они, на что у них, кстати говоря, есть деньги, они проведут пропаганду и популяризацию этого всего. Ну и знаете, пару слов, вот что касается нас, мы, конечно, далеко от этого позади. Но да, у нас есть экономические проблемы, наше экономическое положение не дает нам, как мне кажется, задуматься об этом даже, потому что простой человек в России, он в первую очередь решает, конечно, вопросы, как бы самому не замерзнуть, не то чтобы климатические какие-то глобальные вещи, уравнивание климата по отношению к природе, скажем так, своих городов. Мы думаем о том, как бы нам не замерзнуть. Мы думаем о том, как бы нам не стоять по 2 часа в пробке и так далее. То есть наши проблемы, они немножко ниже. Мы, мне кажется, смотрим на это все и немножко не понимаем, в чем там дело. Да, это проблема, все ее понимают, но она от нас лично немножко далеко. Поэтому, мне кажется, мы можем ее немножко не принять.
Владислав, с вами не соглашусь. Мне кажется, ну, во всяком случае, в больших и крупных городах, там Москва, Санкт-Петербург, я не знаю, там Казань, вопрос вот этого так называемого углеродного следа, который ты оставляешь, да, вот все мы оставляем, он все-таки людей волнует. Я тут недавно был свидетелем довольно забавной картины в одной известной кофейне, которая на каждом углу понатыкана, они, ну, кто помнит, кто знает, тот поймет, они решили отказаться вот как раз в целях экологии и минимизации углеродного своего следа от пластиковых трубочек. Ну так вот, и значит, я лицезрею картину. Стою я в очереди, лицезрею картину, да. Значит, девушки наливают, ну, дают ей ее заказ, и дают ей в напиток вот эту самую бумажную трубочку, которая, если кто сталкивался с ними, понимаешь, что через там 1-2 минуты от этой трубочки уже ничего не осталось. Вот. И девушка интересуется. а можно у вас пластику взять? Что у вас произошло? И девушки говорят: вы знаете, мы вот за экологию и пластиковые трубочки мы убираем. Девушка говорит: да. А, то есть пластиковая трубочка вредит природе, а пластиковая крышечка не сильно вредит природе. И от пластиковых крышечек вы не отказываетесь. И вот тут Борис-то залип.
Так же, как и от стаканчиков, которые имеют внутри пластиковое покрытие и даже не подлежат переработке, в отличие от крышечек.
И вот, кстати, да, еще, Владислав, мы тут с друзьями долго спорили, куда выбрасывать пластиковые стаканчики из-под кофе, потому что в секцию бумага они не подходят. Ну, я для себя с удивлением
это
узнал.
Это ты к чему? Это к тому, что...
Это я к тому, что это нам это близко. Да? Это я к тому, близко? Что людей, мне кажется, это все равно волнует. Чем больше времени проходит, тем больше волнует. Лет 5 назад мне, честно говоря, было все равно, куда выбрасывать этот пластиковый стаканчик. На пластиковые трубочки мне тоже было с высокой колокольней.
Ну, давайте так, сейчас по порядочку немножко.
Давайте.
Ну, во-первых, все, о чем вы сказали, это, ну, откуда пошло? Явно не наша инициатива,
то
в первую очередь.
До нас додувает.
Да, до нас додувает, именно. Ну, и второе, наверное, самое главное, о чем здесь можно сказать. Вы объяснили, вы описали ситуацию такую более-менее локальную. Я не говорю о том, что она локальная. Ну, имеется в виду, что есть определенные кофейни, они растыканы по Москве, по всему городу. Нет, я говорю о том, что... Я приведу ситуацию. Я живу в Люблино, и меня касается именно люблинская ситуация. Да? Там очень часто у нас происходили и происходят до сих пор выбросы. Да я, честно говоря, даже не помню чего. Там рядом завод Капотня.
Там вроде, да, завод. И вроде бы свалка еще была, если я не путаю.
Свалки.
А, Люберцы, помню, все, прошу прощения, Люберцы.
Да, ничего.
Так, хорошо.
Так в чем дело? Я-то интересуюсь моим собственным радиусом, если так можно сказать. Вот. Вот наша глобальная тема про 100 городов климатически нейтральных, люди интересуются в данном случае всем миром. Ну, грубо говоря, в Европе выходят из дома, из подъезда, откуда угодно, они выходят, смотрят по сторонам и интересуются... А как у нас, значит, погода в мире поживает? Я выхожу из подъезда, из своего дома, выхожу и смотрю, что у меня буквально под ногами происходит. Европеец, ну, среднестатистический, я не знаю, допустим, возьмем британца какого-нибудь, можно поиграть в такую игру, зайти в Google панорамы Британии, тыкнуть в любое место и попробовать найти что-то не очень... ухоженное, так скажем. Так вот, европеец не задумывается над тем, ухоженно или нет, у него уже под ногами все ухожено. И он думает о более чем-то высоком и глобальном. Это с моей стороны, это лично мое мнение. Вот, у нас же в данном случае, ну, не будем спорить, да, москвичи, может быть, еще чем-то похожи на европейцев в этом плане, но, тем не менее, россиянин в любом городе, Саратов, Смоленск, возьмем их, мы выходим из дома и видим, ну, довольно неприглядную картину. Мы думаем в первую очередь, как бы эту всю проблему решить. Мне кажется, так.
Владислав, а вот я вот хотела, знаете, такое заметить. Как раз вот мы, те, кто живут в Москве, допустим, в Санкт-Петербурге, в таких больших городах, где действительно эта проблема стоит, может, поэтому и обращать внимание. А вот те города, которые ближе к углеродно-нейтральным, возьмем какие-нибудь небольшие города на юге России, они же действительно могут быть считаться, что они близки, да, там, где нету столько большого количества транспорта, где не нужно 9 месяцев в году обогревать электростанциями либо теплоэлектростанциями помещения. Они наверняка уже могут не то что претендовать, но быть близки к этому. По другим
причинам.
Вы
действительно правы. Тут вообще нет никакого спора. Ну, даже возьмем картину мира, да, почему все северные города были более-менее такие индустриальные, все южные города, в общем-то, жили себе и жили всегда. Вы правы, бесспорно, но это не значит, что мы должны, скажем так, отказываться от этого всего, отказываться от желания это сделать. В первую очередь нужно обратить, конечно, на северные города внимание, на тем, кому действительно холодно.
А вот, знаете, есть такой рейтинг, и вот я там читала рейтинги и списки, там некоторые... Сейчас же города за границей борются за вот это право стать первым углеродно, климатически нейтральным городом. В таком случае действительно вот этот Стокгольм, который претендует, он в совершенно в неравных условиях, допустим, с той же Аделаидой в Австралии, да, потому что просто
и им, очевидно, нужны будут разные штуки для того, чтобы добиться этого.
Да, то есть это неравноценные усилия.
Ну, мы же здесь... не на Формуле-1, не на каких-то соревнованиях.
Но самое они соревнуются главное, что... между собой.
Ну, пускай соревнуются. Я скажу так, пускай соревнуются, это все равно приведет к чему-то, и это даже приводит к чему-то, если мы посмотрим. То есть это дает результат, самое главное, чтобы это, чтобы был какой-то вывод из этого всего, чтобы что-то получилось. Мы можем, хорошо, мы можем поделить какие-то пояса, допустим, пояса сделать. То есть север... чуть ниже, и вот уже между поясами, внутрипоясные такие какие-то сделать соревнования. Почему бы и нет? То есть это все, конечно, ну, больше, не знаю, разговоры, что ли, то есть не касаемо реальных дел.
Владислав, а на ваш взгляд, сейчас вообще в мире, давайте не будем брать там только Европу, Россию или Соединенные Штаты, есть технологии, которые могут обеспечить действительно климатически нейтральный, ну, не город, хотя бы населенный пункт полностью, вот вообще?
Полностью. Насколько я слышал, и опять же, я скажу так, я не такой серьезный специалист именно в экологическом плане, однако я вот был архитектором, работал именно в городе и как-то менял среду именно на улице. То есть для меня это немножко далеко, но насколько я слышал, до конца на 100% еще никто не дошел. То есть были какие-то попытки, но это все довольно тяжело. Это больше всего работало как маркетинг, насколько я знаю. Но однако же в любом случае мы посмотрим даже на статистику, да, в мире. Европа, благополучная Европа, она в принципе преуспела к этому всему. Знаю, что были какие-то страны на юге, Саудовская Аравия или что-то такое.
Саудовская Аравия, тоже были, да.
Да, были экспериментальные города, но это все... почему-то мы об этом сейчас не слышим. То есть почему-то туда туристические поездки не осуществляются особо. То есть об этом не особо много говорят.
А вот, кстати, с точки зрения архитектора-урбаниста, на ваш взгляд, потребуется ли какие-то изменения городской сети, ткани?
А вот это уже моя тема. Немножко, скажем так. Тут я уже покомфортнее себя чувствую. Я верю в то, что здесь, внутри города, в самой ткани города, это все действительно возможно менять. Ну, все это касается, конечно, в первую очередь, ну, возьмем северный город. В первую очередь, плотность и компактность, о чем я всегда говорю. Плотность и компактность города. Давайте так. Очень простой пример. Когда мы друг от друга далеко, допустим, люди, да, люди стоят друг от друга далеко, мы можем замерзнуть. На улице зима, мы можем замерзнуть. Когда мы все друг дружке стоим вместе, нам уже как бы потеплее, да? С архитектурой, вообще, в принципе, физика работает так. И с архитектурой, с тканью города это тоже все работает подобным образом. Если дома стоят ближе друг к другу, определенный градус внутригородской, он на пару градусов он все-таки повысится. И это даже... ну, мы всегда замечаем, когда мы выезжаем за город, например, на дачу, мы замечаем, что там намного холоднее, нежели в городе. Вот. В городе происходит жизнь, здесь происходит движение. Здесь от движения, собственно говоря, все это и нагревается. Это уж совсем, если разложить на такие составляющие, разжевать все максимально просто. А что касается более таких вот мелких деталей, я считаю, что у меня даже была такая диссертационная работа, что в центре городов, например, можно было бы сделать какую-то определенную систему навесов, чтобы у людей был всегда выбор выбор выйти на улицу, нежели или пойти, допустим, под какой-нибудь галереей или колоннадой. Я это все к чему? К тому, что можно не брать с собой зонтик. Можно не брать с собой зонтик, можно не тратить свою энергию, можно сделать все максимально энергоэффективным и удобным для людей таким образом, что люди не будут задумываться, что надевать на себя, бояться ли снега, бояться ли зимы, бояться ли дождя и так далее. То есть мы этим самым не только сохраняем какую-то энергию транспорта, мы этим самым сохраняем энергию людей в первую очередь. Не знаю, хорошо ли я рассказал, но постараюсь, может быть, еще сейчас придумаю, сконструирую какие-то предложения, может быть, поподробнее рассказать.
Ну, я думаю, мы вас поняли. Спасибо вам большое, Владислав. Владислав Сурин, архитектор-урбанист, автор YouTube-канала «Урбанистика», был с нами на прямой связи, и обсуждали мы с ним, собственно, возможно ли сделать климатически нейтральными аж целые города.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И теперь к нам присоединяется урбанист, автор телеграм-канала об урбанистике, транспорте и городских данных Алексей Радченко. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Алексей, а у вас вот эта стратегия Европейского Союза до 2050 года, она какие эмоции вызывает? Потому что, с одной стороны, казалось бы, 2050 год очень далеко, но в действительности 30 лет-то не так уж много, а задачи действительно амбициозные.
Ну, горизонт планирования в Европе всегда был достаточно большой, поэтому я скорее радуюсь, что они заранее очень многие шаги предпринимают, и это то, чего иногда нам не хватает. Есть большие вещи, которые долго делать, поэтому, конечно, надо планировать, чем дальше, тем лучше.
У вас есть ощущение того, что действительно к 50-му году будет 100 климатически нейтральных городов? И вообще хотелось бы понять, что такое климатически нейтральный город-то на самом деле.
Ну, в принципе, многие города декларируют, что они уже там гораздо раньше, ну, там, либо нулевые выбросы, либо там нулевой цикл ресурсов достигнут к 30-му году, к 35-му году и так далее. Поэтому я думаю, что вполне такая цель ставится. И, там, я видел транспортный план Парижа, где у них тоже это стоит в задачах, и именно в транспортной стратегии, кстати. Поэтому я думаю, что вполне.
А вот как вы думаете, вот если мы говорим там Париж, Стокгольм, те города, которые стремятся, это одно. А вот, допустим, в Арабских Эмиратах они хотят с нуля построить такой город в пустыне. Это же наверняка совершенно другой подход, потому что уже на существующую инфраструктуру, там транспортную систему практически, ну не то что невозможно, а очень сложно наложить новые подходы.
Ну, тут, смотрите, в любом случае городам, европейским городам приходится трансформироваться. Они делают это всю свою жизнь. То есть изначально средневековые города, а сейчас уже более современные города. И мне кажется, у них как раз большой опыт в том, чтобы меняться и успевать за теми требованиями времени, которые появляются. Поэтому управленчески, мне кажется, они справятся, опыт у них есть. Конечно, с нуля строить лучше, проще, но мы видим много примеров, особенно вот как раз в Китае, на Ближнем Востоке, когда новые города с нуля оказывались как раз пустыми, незаселенными, то есть какие-то вещи не срабатывают, и город стоит там без людей.
Вот, кстати, по поводу транспорта. Я, насколько понимаю, почему-то большую ставку делают на железнодорожный транспорт в этой... Ну, получается, транспортная стратегия, там есть экологическая стратегия, есть транспортная стратегия. А неужели железнодорожный транспорт настолько экологичен? Алексей, слышите ли вы нас?
Отвалилось чуть-чуть.
Я вас спросил про железнодорожный транспорт. Европейцы почему-то очень на него делают большую ставку, потому что мне казалось, что в Европе и так довольно все неплохо с железнодорожным транспортом, но они говорят, что вот в этом, можно сказать, чуть ли не ключ к сокращению выбросов СО2 от транспорта, получается.
Ну да, все так, потому что на те расстояния, которые в Европе обычно требуются для мобильности, собственно, ну, Европа достаточно плотная, те расстояния, которые надо преодолевать, они небольшие, и поезда показывают гораздо меньший углеродный след, поэтому, ну, вполне логично, что коллеги там хотят на них перейти, Более того, я знаю, что вот Испания, например, она специально спонсирует поезда между ключевыми городами, снижая трафик самолетный, который был. Ну, да, это там для них это вполне хорошая стратегия.
Угу. А для России, на ваш взгляд, это бы сработало или нет? Потому что у нас, по-моему, и с самолетами-то. У нас тоже есть проблема того, что у нас большая страна, и ее надо как-то децентрализовывать. Вот. И, конечно, вопрос транспорта стоит остро.
Ну, России там, не знаю, проще или сложнее, России придется использовать все виды транспорта. У нас, да, без самолетов не обойдешься, и даже если мы скоростные дороги построим все-таки, как в Китае, тем не менее, у нас есть расстояние, куда там придется и надо, и правильно летать самолетом. Тут же вопрос в том, что до 1000 километров поезд обычно, ну, там, до 900 километров, а чуть больше уже самолет. Поэтому все зависит, конечно, от мобильности и там распределения числа поездок. Но центральная часть России... Движения поездов не хватает, и были очень многие ветки закрыты. Это, конечно, в идеале хорошо бы восстановить. Это тоже важный такой эффект развития и, там, не знаю, деревень, и какого-то негородского населения.
Ну, то есть, получается, если Россия когда-нибудь захочет, не знаю, перенять европейский опыт, то, по сути, придется его заново под себя пересобирать, и у нас же тоже вопросы экологии теперь аж конституционные вопросы. Правильно, вот. Поэтому важно.
Ну, мне кажется, отдельные регионы вполне. То есть, если брать, допустим, не знаю, там, между Москвой и Петербургом и вот соседней областью, то европейский опыт вполне будет удачно. Если брать, конечно, Сибирь и, там, не знаю, Дальний Восток, то, ну, скорее, там, может быть, опыт Китая или, ну, там, сложно сказать. То есть, там, да, придется очень сильно адаптировать. По поводу экологии... Вот мне тут как раз кажется, что мы еще не совсем доросли до того, чтобы прямо тратить деньги или там силы на экологию. Это очень важный фактор, но пока скорее на уровне обсуждений.
Пока мы решаем те вопросы, которые горят, да, которые даже не просто горят, уже
пока пожар.
Пожар где? А те, такие вопросы, как снизить углеродный след, они остаются на каком-то там 10-м месте. Или, может быть, я не права, может быть, в каких-то муниципалитетах, в каких-то городах есть такие положительные примеры, которые, о которых можно было бы сказать?
Ну вот я видел, что, допустим, Петербург и жители Петербурга, они очень хорошо вовлечены в мусорную реформу и в раздельный сбор мусора. Какие-то города действительно смотрят на экологические виды транспорта и так далее. Но часто это ситуация, когда уже решены базовые какие-то проблемы. У людей есть, не знаю, там работа, деньги и возможность, не знаю, там нормально питаться. И тогда они задумываются, конечно, о чем-то еще. То есть тут, наверное, важно там... Ну, как по пирамиде Маслова, подниматься все выше и выше и так далее.
Ну, то есть будет расти благосостояние, не знаю, допустим, россиян, тем больше их будут волновать подобного рода вопрос, там, раздельного сбора мусора, сортировки его, переработки, а на экологичном или транспорте я на работу езжу и тому подобное.
Да, если мы про запрос снизу, то да, я думаю, что требуется немножко там поднять уровень жизни для начала.
А может быть, сделать этот запрос сверху?
Когда ну, это
работало?
Ну, многие
вещи. Тут важно, наверное, чтобы было, там, не знаю, стабильно, да? Запрос сверху должен быть поддержан запросом снизу. И, соответственно, запрос снизу должна власть отвечать с какими-то решениями сверху. Тут главное, чтобы не было конфликта, что одни хотят, вторые не могут, и там...
Я просто, Алексей, почему вас обо всем этом спрашиваю? Потому что мне кажется, 2019-2020 год, это вот эти два года, которые показали, что экологическая тематика для россиян, ну, прям жизненно важна. Вспомните ШИЭС, вспомните другие вещи, которые, ну, они базируются просто на экологии. И причем там люди ночевали, бодались с властями, в ментовках сидели, и ничего их не пугало. Хотя, казалось бы, ну, свалка за 600 километров от твоего ближайшего, от ближайшего города. Ну и что?
Ну, я и соглашусь, да, действительно, там больше людей теперь смотрят на том, как, не знаю, там, мы загрязняем природу, и действительно какие-то вещи... людей вовлекают. Но если мы сравниваем себя там с Европой, то уровень экологических проблем, которые мы обсуждаем в России и в Европе, он, конечно, совсем разный. То есть часто в России вопрос экологии – это вопрос выживания. Там, не знаю, есть крупные города, там тут же, не знаю, там Челябинск, да, где просто невозможно дышать.
А, но вы имеете в виду угрозу жизни и здоровью.
Да.
Угу. Спасибо вам большое, Алексей. Алексей Радченко, урбанист, автор телеграм-канала об урбанистике, транспорте и городских данных, был с нами на прямой связи. Я вот знаешь, о чем думаю, Лен? Мне тоже кажется, что все-таки, наверное, к 2050 году Европейский Союз вряд ли построит или создаст 100 городов с климатически, вернее, нейтральных, но они задают рамки. То есть, может быть, что-то не получится.
Может
но...
быть, даже не рамки, а мода может быть такая.
Ну или, да, ну или мода. Потому что все-таки инфраструктура и условия для формирования инфраструктуры — это очень важно, даже если не удастся реализовать все в полном объеме. Но мы еще к этой теме вернемся.